and are thinking about almost a Christian and that state and that condition.
Дорогие друзья, сегодня мы обратимся к книге Деяний святых апостолов и прочитаем 28 стих из 26 главы. Итак, Деяния святых апостолов, 26, стих 28. Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Слова «немного не убеждаешь» значит «почти». Речь идет здесь о том, что Павел почти убедил Агриппу сделаться христианином. События эти имели место в 59 году нашей эры. Помню, я проповедовал на этот стих около 4 лет тому назад, но вновь хочу обратиться к нему и рассмотреть его в несколько ином свете. Уже 2 года апостол Павел находится в вузах, и вот в 29 стихе он говорит, что хочет, чтобы все сделались такими, как он, кроме этих уз, то есть оков. И так он был в цепях. А незадолго до этого римский прокуратор этого региона, где находился в оковах Павел, прокуратор Фест допрашивал узника. Теперь же Феста с визитом посетил тетрарх, царь Агриппа, который фактически был у прокуратора в подчинении. И вот правителям предстояло определиться с тем, что они скажут по поводу Павла Риму, куда они обязаны были отослать его как римского гражданина. И вот апостол Павел держит защитительную речь перед Агриппой, на что Агриппа заметил: «Ты почти убедил меня сделаться христианином». Удивительно, что Агриппа был почти убежден Павлом. В современных переводах слова Агриппы звучат как вопрос: «Не убеждаешь ли ты меня?» И в таком варианте как будто присутствует доля презрения. Но в оригинале все не так. Смысл в старых, выверенных временем переводах иной: «Почти убедил меня сделаться христианином». Как будто Агриппа говорит: «Еще минута, Павел, и ты убедишь меня стать христианином». Здесь утверждение, а не вопрос. И теперь нам предстоит выяснить, почему, сказав это, он так и не стал христианином. Сказанное Павлом было последним, что услышал из уст апостола правитель. В стихе 30 сказано, что, услышав их, царь и правитель Вероника и сидевшие с ним встали и, отойдя в сторону, говорили между собою. У апостола больше не было возможности говорить, а до этого он, скорее всего, не защищал себя, а проповедовал Евангелие, хотя и в проповеди содержится элемент защиты. И вот сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что сказал апостол, и почему царь был почти убежден. И мы обратимся к 6 стиху этой главы, где апостол Павел говорит: «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам». Иными словами, апостол утверждает, что его учение ортодоксально по своей сути, оно не ново, его истоки в древности. Он не просто утверждал это. Это было правдой. Своим началом учение уходило в книгу Бытие. Павел говорит, что Адаму и Еве было возвещено о великом грядущем потомке, через которого благословятся на земле все люди. Так оно и должно быть. Это обещание спасения. Человек, согрешив, лишился Божьего благословения. Он разложился полностью. Однако для него есть надежда, и если он поверит в обещанное, то однажды явится семя жены, Бог сам придет к человеку, придет Христос, придет Мессия, придет Спаситель, и через Него будет явлено спасение миру. Итак, апостол начинает с обещания, данного Богом в Эдемском саду, но он вспоминает и иные обещания, данные не только Адаму, но и Аврааму и патриархам. Обетование о семени обновляется регулярно. Оно, это семя, разрушит дела дьявола, змея древнего, губителя душ человеческих. А произойдет это потому, что придет Мессия и возьмет на себя грехи людей. Он станет нашим представителем, он будет страдать на Голгофе и умрет вместо нас на кресте, сняв поношение с раскаявшихся и верующих в него грешников. Все это отражено в речи Павла. Возможно, автор Деяний не записал ее полностью, а донес до нас лишь только суть того, что он говорил. Но и этого вполне достаточно, чтобы понять смысл сказанного Павлом. Между тем, апостол Павел продолжает, и мы читаем в 8 стихе. Что же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Он переходит к теме воскресения мертвых, теме обещанных небес и вечной жизни. Человечество находится под проклятием, восстало против Бога, но Бог обещает вечную жизнь, милость и небеса. Инстинктивно человек тянется к вечной жизни, и об этом мы читаем в Екклесиасте, книге, написанной при Божьем вдохновении царем Соломоном. Но человек находится под проклятием, и ему необходимо Божие прощение. А получить его можно лишь через веру в Иисуса Христа. Именно об этом апостол и говорит. И он спрашивает царя Агриппу: неужели вы считаете невероятным то, что Бог однажды воскресит мертвых? Конечно же, если мы умрем до пришествия Христа, наши души отправятся в вечность, либо в ад в ожидании суда, либо в рай в ожидании окончательного прославления в воскресших телах. Для Бога нет ничего невероятного. И в стихе 13 Павел говорит о своем спасении. И мы не будем здесь подробно останавливаться на этом событии. Заметим лишь, что обращение его, Савла, гонителя церкви, было необычным. Апостол говорит о необычно ярком свете с небес. Сегодня таких обращений нет, потому что Павел – это особый случай. Ему предназначено было стать каналом, по которому с небес на землю будет передан Новый Завет. Поэтому его обращение столь уникально. Но в то же время его обращение является образом любого обращения. Свет, нисходящий с небес, это наше просветление, начало понимания Евангелия. Мы начинаем понимать, что спасение у Бога, осознавать, что Христос есть Сын Божий, пришедший в этот мир выступить в роли заместительной жертвы. Он пришел пострадать и умереть за тех, кто в Него уверует. И поскольку Он понес наказание за грехи, Он обрел право прощать нас, когда мы к Нему приходим и принимаем Его. Тогда мы говорим себе: «Я тысячу раз слышал о христианстве. Нет ничего такого, чего бы я не знал, но только сейчас понял, что все это значит. Ибо свет небесный озарил меня». К нам приходит осознание, как некогда оно пришло к Павлу, что мы грешники, что мы заслуживаем наказания. Бремя греха, проявляющегося в себе любви и в нежелание жить по Божьим заповедям начинает неимоверно давить на наши плечи, мы понимаем, что нам необходимо прощение. На пути в Дамаск Павел услышал голос Христа, и мы его слышим, но не в буквальном смысле. «Остановись, покайся, обратись ко мне, — говорит Христос, — и живи». Он говорит к нам через Библию, через проповедь, через, возможно, наших друзей, и мы обращаемся к Нему, молимся, ищем Его и находим. Апостол Павел объясняет царю Агриппе суть искупительной смерти Христа. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Я верю, что эти слова являются итогом того, что Павел сказал царю. Посмотрите на Феста, правителя области, римского прокуратора. Он все отвергает, стих 24. «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия“». Фест римлянин, язычник. Он вообще ничему из сказанного Павлом не верит, да и не хочет верить. Падшая натура. Павел продолжает защищаться и ссылается на Агриппу. «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело». Это 25-26 стихи. Агриппа был не совсем обычным человеком. Он воспитывался при дворе полусумасшедшего Цезаря Клавдия и был его протеже. Он заявил о себе как о правителе Иудеи и фактически стал им, приняв иудейство. Он изучал иудаизм и достиг в этом деле определенных успехов. Он хорошо знал Писание Ветхого Завета, был знаком с традициями и обычаями евреев, и Клавдий считал, что Агриппа – это хорошая кандидатура для управления такой отдаленной территорией, как Иудея. Таким образом, Агриппа оказался на этом месте. Складывается впечатление, что изучение Ветхого Завета наложило на царя неизгладимый отпечаток. Он верил, что Писания точно передают историю еврейского народа. Вполне возможно, что в какой-то мере он верил и в грядущего Мессию, который совершит великие дела. Поэтому апостол Павел спрашивает, смело утверждает: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». 27 стих. Павлу много известно о царе. Царь обладает знаниями, но не имеет личных отношений с Богом. И это классический пример человека, который много знает о Боге, но самого Бога не знает. Собрание подобных людей формирует религиозное общество. Есть эксперты и даже ученые, но нет живой веры, то есть нет личных отношений с Богом. Для таких людей он сторонняя персона. Он не учит, не наставляет, не направляет, не обличает. С ним вы не общаетесь, ему не молитесь. В этом и была проблема царя Агриппы. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. И тут Агриппа говорит: Если ты продолжишь, то убедишь меня стать христианином. Таков смысл сказанного царю. Царь знал, что христиане – это не совсем обычные люди, что они отличаются особым статусом, что с ними, бывшими некогда обычными, произошли определенные перемены, такие, что они теперь стали называться христианами. Вы христианин? Господь изменил вас? Ходите ли вы с Богом, верите ли во Христа? Вы действительно христианин? А Агриппа говорит, что он пока еще нет. Еще минута, и я стану им, изменюсь. Да, это именно то, что значит стать христианином. Измениться. Конечно же, царь Агриппа выбрал иной путь. Павлу не удалось сделать из него христианина. Он мог лишь засвидетельствовать, мог указать на путь, но только Бог может послать веру в сердце и покаяние. Но быть христианином значит занимать определенную жизненную позицию. Да, мы убеждаем, но не запугиваем. Никогда. Мы объясняем, что и как. Рассказываем о Христе, о том, что Он сделал, о Его любви и о том, что Он приготовил любящим Его. И если люди понимают, то каются и приходят к Нему. Запугивая, ко Христу никого не приведешь. Мы хотим, чтобы люди приходили к Нему с искренним пониманием, кто Он есть. Агриппа сказал о себе, что он почти стал христианином. Но почему же не стал? Он был убежден в верности еврейского Святого Писания. Верил в грядущего Мессию, в то, что он умрет за грехи грешников, что его можно познать и ходить с ним. Он почти убежден, но все же не убежден. Он подошел к главному, но не приступил к нему. Осталось лишь покаяться и отдать себя в его руки. А так он прощения не получил. И поскольку он не покаялся и не посвятил свою жизнь Христу, то и Богом принят не был. Жизнь его не изменилась. Естество осталось прежним. Он не стал гражданином Небесного Царства. Он остался необращенным. Этому можно найти множество примеров. Вот один, если вы не возражаете. Не совсем реальный из области художественного вымысла, но все же. Человек на вражеской территории, он, борясь за свою жизнь, бежит от преследователей. И вот он добегает до ущелья, на другом краю пропасти спасения. Над ней висит сплетенный из лиан и старых веревок мост. И один вид этого моста вводит беглеца в ступор. Жуткое зрелище. Но это единственный путь. Беглец собирается с духом и ступает на него. Мост качается и провисает. Пройдя середину, человек вдруг видит, что веревки на спасительном берегу, которыми мост крепится к основанию, начинают лопаться одна за другой. Он делает еще несколько шагов к спасению, пара дюймов, и вот он, берег. Но тут рвется последняя веревка, и человек летит в пропасть навстречу своей смерти. Как же так, скажете вы? Он был так близко к спасению. Да. Однако близко к цели – это не цель. С одной стороны – дюйм, с другой – смерть. Быть почти христианином – значит не быть им вовсе. Либо ты христианин в полном смысле, либо нет. Спасение рядом. Необходимо покаяние и смирение пред Христом. Надо быть уверенным, что Христос есть твое спасение. Рядом – это смерть. С Ним – это жизнь. Но мы спросили, почему царь Агриппа не принял Христа? Он знал, что в христианстве есть разумное зерно. Понимал, что оно правильнее римского язычества, в котором он жил с детства. Возможно, он даже думал, что христианство лучше иудаизма. Конечно, евреи Ветхого Завета были уверены, что им принадлежат обетования. У них есть пророки. Среди них много верующих, но в целом они сбились с пути. Уверились, что могут угодить Богу своим послушанием. И послушание встало во главу угла, а нужда в Спасителе пропала. Они перевели свои взоры с Искупителя, о котором говорили пророки, на себя. И если я все сделаю правильно, то все будет хорошо. Но это огромная ошибка. Хорошо не будет. Царь Агриппа знал, что христианство лучше неверия. Его беспокоило будущее. Он волновался о своей душе, но к Христу не пришел. И мы можем догадаться, почему. Причина кроется в присутствии Феста, другого прокуратора области. Страх не позволил Агриппе принять Христа. Он очень любил власть и деньги, а также подарки подчиненных и взятки, через которые вершилось, в кавычках, правосудие. Он любил свои грехи и гордился тем, что не давал слабины с покаянием. Кроме того, несмотря на свою браваду, он был трусом. Если он обратится в христианство, то вызовет недовольство в еврейской среде. Иудеи взбунтуются, а это не понравится Цезарю, Клавдию. А это, в свою очередь, приведет к его личной отставке. Поэтому он должен был всячески ублажать религиозные чувства своих подданных иудеев. Что ж, дорогие друзья, у нас осталось не так много времени. Почти христианин. Не сказано ли это о ком-то из вас? Может быть, кто-то когда-то покаялся и, может быть, поверил в Христа и смирился перед Ним, усвоил учение о грехе, о том, что мы падшие грешники, попавшие под осуждение, и если не покаемся, то в таком состоянии и останемся. Вы знаете, что Он, усыновив вас, должен изменить вас. Знаете все это, знаете верующих, которые начали новую жизнь. Помните о всех тех разочарованиях, которые получили от этого мира, о неисполненных обещаниях, о лжи и коварстве. Знаете, что вам нужна новая жизнь, новое естество. Знаете, что без Бога, без Христа, без вечной жизни ваша жизнь не имеет никакого смысла. Знаете, но так и не покорились Богу. И отдалились от Него. Почему? Может быть, история с Агриппой поможет ответить на этот вопрос? Ничего не поменялось в жизни? А не отступили ли вы от Бога, не став гражданами Его Царства? Продолжаете жить во грехе, но почему? Не из-за той ли боязни, что сродни той, что была у Агриппы перед иудеями, а у вас перед друзьями, перед семьей? А может быть, у вас есть тайный, обожаемый вами грех, и вы не желаете с ним расстаться? Или думаете, а как я буду выглядеть в глазах окружающих? Что обо мне подумают люди? Или сколько я денег потеряю? И так далее. Исследуйте свое сердце. Посмотрите, что случилось с царем, стих 30. Когда он сказал это, царь и правитель Вероника, и сидевшие с ним, встали. Царь встал. Беседа окончена. Все. Царь, прокуратор, суд. Все кончено. О чем с тобой, Павел, можно еще говорить? Еще минута, и ты убедишь меня, а мне это надо? Из дальнейшего видно, что не надо. И Бог отступил от него. Спасение было в дюйме от царя, но он отверг его. 7 годами позже, во время Иудейской войны, Агриппа воевал против иудеев на стороне римлян и отличился особой жестокостью. Он оборвал разговор с Павлом, встав на ноги, и Бог отвернулся от него и больше никогда к нему не поворачивался. Время благоприятное. Бог может быть рядом. Но если вы отвергнете его сейчас, он может отвернуться от вас навсегда. Дорогие друзья, вы во что-нибудь верите? Думаю, да. Верите в Бога Творца. А в Писание верите? Во Христа? Есть у вас нужда в нем, так не сделайте того, что заставит Бога отвернуться от вас. Стремитесь быть принятым им. Позвольте ему изменить вашу жизнь, простить вас. Желайте всем сердцем стать гражданином его царства. Не опасайтесь, что друзья подумают о вас плохо. Помните историю о жене Лота из Ветхого Завета, книга Бытие? Не думаю, что кто-нибудь из присутствующих не знает ее. Когда семья Лота бежала из Содома и Гоморры, на которой Бог обрушил потоки огня, жена его, презрев запрет, обернулась. Дорогие друзья, она не просто повернула голову к городу, сердце ее осталось там. И в результате она превратилась в соляной столб. В этом предупреждение для нас. Чем дольше мы оглядываемся на мир, тем сложнее с этим миром расстаться. О, я хочу остаться самим собой. Хочу сам принимать решения. Хочу сам обустраивать мою жизнь доступными мне средствами. Поэтому мне не нужны мои грехи. А что до Бога, так я верю в Него. Верю во Христа. Но чем больше вы оглядываетесь, тем в большей опасности остаетесь. Бог в любое время может сказать: хватит. Поэтому, друзья, устремитесь к Нему всем сердцем. Верьте во Христа. Оставьте прошлое. В этом нуждаемся мы все. Оставьте амбиции. Оставьте грехи, страхи. Посмотрите на Христа, на Его милость и желание прощать. Смотрите в новую жизнь, помышляйте о горнем. Христос заплатил своей жизнью за ваши грехи. Припадите к Его ногам и обретете спасение. Может быть, кто-то сомневается, а слышит ли его Бог? Отчего эти сомнения? Возможно, от ошибочного ожидания. Вы ждете голос с небес, который услышал Павел: «Ты мой!» А голоса все нет. Но на самом деле вы просто не заметили, что Господь уже все для вас сделал. Вы стремитесь к спасению? Ну а раньше вас этот вопрос не волновал? Отношение к предмету изменилось. Вы любите Бога и хотите быть частью Его народа. Разве не так? А всегда ли так было? И если эти изменения произошли, не Его ли это работа в вас? Я часто встречаюсь с такими людьми. Откуда у вас сомнения? Разве Бог не с вами? Измененное отношение к духовным вещам – это потрясающая перемена. Жажда слышать Слово Божие, вникать в Него, углубляться – разве это не признак Его работы в вас? Доверьтесь Ему полностью, и пусть ни в ком из вас не повторится Агрипповское: «Ты почти убедил меня сделаться христианином». Ты почти убедил меня сделаться христианином.